Сили веды, которые говорят, как веды, что они веды. То есть все переписывается, это нормально, но это нас не должно пугать. В религиях писания, которые как священные, это самые лживые, больше просто ничего не существует. Почему? Потому что если тебя... Ну, мы знаем уже почему. Мы об этом говорили, да? Вот я хочу передать. Был такой разговор. Царь Леонид и Ксеркс. Помните, вот 300 спартанцев, вот они так вот встретили. Ну, никто там не послушал, на диктофон не записывал. Но сам факт. Вот у них состоялся разговор. Их было 300 спартанцев, к ним уже зашли за спину. Сейчас их будет уничтожать. Он говорит, ну, сдавайтесь, я вам дам власть. Я оставлю, я не трону вашу Спарту. Вот. Но если ты надеешься на славу, если ты надеешься... Всегда есть какой-то Ксеркс, всегда есть какой-то там или Хиранья Кашипу, это описывается, всегда есть какой-то, кто-то хочет захватить весь мир. И что он делает? Вот у нас мировое правительство, что тайно это делает, или явно, силы, или всегда это делается обманом. Вот всегда. Вот их тоже, их, и всегда это какое-то предательство там есть. И что он говорит? И в чем заключается обман? Переписание истории. Потому что все негодяи, они сразу их объявляют героями, всех, которые... И если даже просто человек в здравом уме и памяти будет читать Священное Писание, он определит, что именно героев ставят на роль каких-то святых. Не героев, а негодяев. А все герои замалчиваются. И вот я сейчас просто почитаю этот текст, как он там... Вот этот Ксеркс говорит Леониду, ты не обретешь славы своей глупой жертвой. Я уберу из истории все упоминания о Спарте и всех ее воинов, и даже маленький клочок пергамента будет сожжен. Всем греческим историкам, всем писцам, всем до одного вырвут языки и выколят глаза. Одного лишь названия, прозвучавшее в разговоре, будет означать смертный приговор. Мир забудет о том, что Леонид существовал. Ничего не изменилось до сих пор. Сейчас одно упоминание об Арче, вот в Искон, подразумевается как плохой тон, и все такое, и все такое. Они, как, они не просто забыли. Не дай Бог, кто и в лекции упомянешь, как авторитет. Почему? Потому что это подвергает вопросу авторитет Бхактивиньяна Госвами, которого она это рассекретила немножко, ну и прочие такие вещи. Понимаете? Ничего не изменилось. И так будет всегда. И всегда большинство, оно организовано. Вот я читал, там это геи, там евреи, вот это я читал, да? Они организованы. Они занимают ключевые писты. Это, и знаете, есть ли счастье? Вы знаете, что такое счастье? Материальное счастье, есть духовное счастье. Материальное счастье – это когда кто-то тебя любит. А духовное счастье – это когда ты любишь кого-то. В этом разница. Это два разных вида комфорта, разных. Все хотят, чтобы вот их любили, потому что, ну... Как там, хорошо красавица, они все нравятся, да, им за это и за то не надо париться. Вот, вот меня любят, да, любят. Вот комфорт. Но это неизмеримо выше. Но это зависит, потому что объект, вернее, сам вот любящий человек уйдет, любящая меня система уйдет, или там сменит власти, и как же мои медали, как же мои почетные грамоты. А завтра власть сменится, и который был герой, сейчас вдруг становится преступником автоматически, да. Люди меняются. То есть, но если я люблю, это зависит только от меня. Я люблю тогда, пока я с Богом. Что такое я люблю? Что такое я в любви? Я просто иду своим путем. Это значит, я просто живу. Я просто живу. И вот благодаря, если кто-то такой полюбит другого, он дает ему вот этот вкус. У того исчезает, знаете что? Исчезает страх. Потому что до этого он шел на этом бензине, на страхе. И он тогда дается любовь с избытком, он тогда любит вот этого человека для начала, остальных еще нет. И он учится ездить на другом бензине. Он клетку свою раскрывает. И он становится бесстрашным. И его, заметьте, никто не боится. Никто не боялся духовных учителей. Они не внушают страх. Страх внушают тираны. Страх внушают слуги Ямараджа, Ямадут. Они приходят и совершенно правильно по закону с тебя спрашивают, как администрация. Они тоже от Бога, но они слуги тьмы, понимаете? И они этим питаются. И у них, они питаются страхом других людей. Они приходят и говорят, он меня испугался. Чем ты питаешься, дорогой? Ты питаешься страхом того человека. У таких гордых. Это правители. Я сейчас прочитаю о правителях. Все правители таковы. И если мы питаемся этим самым, мы вольно или невольно их поддерживаем. Их называли кшатрии, этих правителей. Что такое кшатрии? Это песня 9 глава 13, текст 12. Комментарий. Кшатрии – это тот, кто никому не позволит причинить вред своим подданным. Подходят наши руководители? Не очень, скажем, да? Даже наоборот. При так называемом демократическом правительстве, пишет Шрила Прабхупада, да? Вот за это надо сажать сразу. А вот текст, пожалуйста. При так называемом демократическом правительстве любой человек, обладающий влиянием, набрав достаточное количество голосов, то есть это, когда мы голоса набираем, это как предвыборная кампания, да? А на чем... От чего зависит предвыборная кампания? Сколько долларов у меня есть? Если у меня нет долларов, я с такими распрекрасными я не пройду. Потому что на вот эту предвыборную гонку есть, если у меня просто нет денег, если мне не дадут. Поэтому одно все понятно, что оплачивается. Да? Итак, при так называемом демократическом правительстве, он пишет, при так называемом, любой человек, обладающий влиянием, набрав достаточное количество голосов, может стать президентом, президентом, точка, да? Правители заботятся не столько о благополучии подданных, сколько о том, чтобы сохранить свое положение. Вот. Вот это Священное Писание. Священное Писание. И такие вот тексты есть здесь, понимаете? И эти тексты есть. А вот я про что говорю? Через эти правительства идут законы. Законы, что будешь делать так, будет тебе так. А если так не будешь делать, у нас есть усмирительная, смирительная рубашка, мы тебя посадим в тюрьму, мы посадим, как против там доллара там возбудились, да, их просто раз и в армию, да, ну и все.
Психиатрическая больница и убьют тебе мозг.
Спасибо, да. Вы меня сбили за это. Отдельное спасибо. Сейчас я вспомню, на чем я остановился.
Простите, а воду надо мне что-то
врать. Вы не у меня просите прощения, а у людей. Нет. Да. Ну ладно, значит, не надо оно было. Значит, начнем. Закон. Что такое закон? Закон это не то, что написали люди. Закон это то, что нельзя обойти. Закон это то, что если я... Закон появляется тогда, как средство наказания, средство ограничения или моего направления, или отбора, что вот я лишнее взял, если я схожу со своего пути. Вот и весь закон. Закон это движение планет, которые астрология говорит, поэтому будет вот так. Не мытьем, так катанием. Либо ты идешь по любви, либо по этому самому пути тебя тащат. Я думаю, я иду по своему. Мы все думаем, что мы идем по своему пути. Но если я буксую, понимаете, я вот иду по такому пути. Но я думаю, мне рассказали, что я иду туда. И мои ноги должны двигаться так, они двигаются так. Я переломаю себе ноги. Понимаете? Или мозги, или что-то. Я просто думаю, что вот так все устроено, а оно устроено не так. Потому что настоящий закон, который от Бога, который учитывает интересы абсолютно каждого живого существа на планете, во Вселенной, везде, чтобы всем было хорошо, вступает в противоречие с законом придуманным. Но все равно он побеждает. Планеты ты с мест не сдвинешь. И когда я законопослушный гражданин, и мне правительство обещает позаботиться и все, но я против Бога вступил в конфликт, то они говорят, ну, стихия, природа, все такое, ничего не поделаешь. О чем я говорю? Что Господь тебе говорит, Он автор твоего счастья, твоей жизни, твоей любви и все такое. Автор, Он. Без Него любви не существует. Если ты со своей тропы, и там ты любовь не из себя не выдавишь, не сможешь. Там у тебя будет выдавливаться что-то очень нехорошее. Но ты являешься автором своего кошмара и то, что вокруг тебя происходит. Ты это придумал. Проще говоря, каждый из нас делает фильм, где он главный герой. Но не ты режиссер. Ты главный герой в своей жизни. Но не ты режиссер. А кто? Ты его сочинил. Но приходит, скажем так, дьявол и говорит, это моя добыча. Вот. И пользуется тем, чем, то, что я создал. Потому что это создал я. Я по образу и подобию. У меня есть потенция творить. Все вокруг себя создал я. Но пользуется этим дьявол. Понятно? Вот этот кошмар, что вокруг каждого творится, создал я сам. Каждый из нас создает. Вот. И мы можем говорить, и у нас все доказы будут, что это правительство гнилое. Это инопланетяне прилетели тут, наделали делов. Это вот это. Но это сделал я. Ну как же, они прилетели, и правительство сделало все, а я только что родился. Да, ты родился, и уже был в таком состоянии, поместили, где вот так уже все готово. И ты автор этого проекта. Все авторские права принадлежат тебе, дорогой. И пока ты авторство свое не отдаст, мое авторство, знаете, это мой ресурс, мой ограниченный ресурс. И это самскара называется. Позитивные переживания, негативные переживания, вот этот вот. Из чего говорится мой характер. Или свабхава говорится еще там на санскрите. Это мой характер. Это не мой характер. Это чисто рефлекторная деятельность, которая механическая, которой можно вот меня заменить, душу вынуть, а это будет так же действовать. И так же отвечать на вопросы, как будто отвечает живой человек. Понимаете? Вот душу вынуть, вот меня изъять, а это, как мозг, будет просто как компьютер отвечать. Это просто компьютер, не живой, не живой. И я просто как личность не существую. И я еще обижаюсь. Знаете, что такое обида? Обида. Обида это, такая фишка. Оскорбили. Оскорбление это... Реакция лицемера, когда у него сняли маску. Вот и все. Понимаете? Обидеть того, который... Вот он такой внутри, он такой снаружи, его обидеть нельзя, невозможно. Потому что говорит, ну ты считаешь так, ну пожалуйста, думай так, делов-то. А тот, с кого содрали маску, он такой всем показывал, какой он красивый, а с него сняли, он говорит, ты меня оскорбил. Так вот, это невозможно сделать вообще, по определению. Я специально полез в энциклопедию, что ж такое оскорбление, почитать. Это одна из этих, знаете, есть приколы нашего городка, есть вот одна из приколов религии, оскорбление. Есть одно оскорбление против Святого Духа, ты его не послушал, вот за это ты получишь. И получишь даже не потому, что Бог тебя наказал, потому что ты вообще в пустыню вошел, там тебе есть нечего. Сам себя наказал. Не Бог тебя наказывает. Кто тебе велел туда идти вообще? Сейчас про оскорбление почитаю. Так. Оскорбление. Это умышленное унижение чести и достоинства личности, выраженное в неприличной форме, написано. А теперь разберем по словам. Умышленное унижение чести. А если честь у того, понимаете, если меня кто-то обманывает, значит, он что-то хочет с меня скачать. Иначе, ну какой смысл? Если говорю, слушай, ты врешь, ты вор, ты мне тут высокие лозунги, на самом деле ты хочешь меня, ну, как-то просто использовать. И если я так говорю, чести, разве есть у них честь? Нету. Дальше. Достоинство. У них есть достоинство. Знаете, что такое достоинство? Достоинство — это то, что достоинство, достояние. У меня что-то есть, я могу делиться. Чем он делится? Он тебе рассказывает, как тебе что-то делать, типа у меня Бога нет, который мне рассказывает. Только и делать, что рассказывает, что мне делать. Это достоинство? Нету достоинства. И что еще тут написано? Личности. Разве он личность? Если это человек системы, он не может быть личностью по определению. Система выплевывает всех личностей. Личность не нуждается в системе. Он может создать что-то свое, какую-то временную систему, из которой потом приходят и там подбирают. Ну, например, вот когда возьмем такую личность, Александр Македонский. Личность? Несомненно, личность. Вот он был, и было все в порядке. Не будем брать, что там... Я, кстати, не могу его одобрять, потому что крови пролил немерено. И те, которые... И там говорят, он там Александрии кучу это... А его просили вообще? А его просили это делать? Вот эти вот там туземцы какие-то. Да. Они что-то сопротивлялись, а? Наверное, за истиной приходят все-таки, да? Я же говорю, что всех вот этих вот, которые... Святые со знаком минус, их объявляют святыми. Александр Македонский, молодец такой, божественный человек. Какой он божественный? Просто за мир, за весь мир, да? Чем отличается от Хирани-Кашипу? И только он помер в 33 года. И все говорили, кто преемник? И он что-то он там не успел сказать. И драка между его соратниками, и разделили там их эту Александрийскую империю на четыре, потом подробились, и все кончилось. Вот это была личность. После него личность человек, но он реально был от Бога, была какая-то миссия, конечно. То есть человек, который силы влияния есть, в нем Бог присутствует. Ну, для чего-то это было там надо. Или, например, Бхактисиддханта Сарасвати. Он тоже создал империю, хотя отец ему говорил, не надо создавать империю вот эту вот религиозную. Он создал. Еще при жизни, он говорит, я вот уже нету сил, и уже начинается пожар в Мадхе. Мадхе. Раздербанили все. Шрила Прабхупада, он умирал там на смертном одре, он умирает. В другой комнате уже там делят власть. Делят власть, и как, чем отличается это, понимаете, это о чем говорит, что... Одно и то же, ничего не нового под луной, это просто материальные вещи. Что-то как, понимаете? Вот когда был Прабхупада, было духовно. Когда был Александр, все, войско шло, двигалось, его боготворили. Наверное, в нем все, что внутри было. Наверное, был как-то Господь проявлен каким-то образом. Почему? Ему верили, и за него на смерть шли. А вот за других что-то не захотели. Но они захотели занять его место. А нельзя занять такое же место, которое кто-то прошел. Нельзя имитировать ни Христа, ни Македонского, ни Прабхупаду, ни Бхактисиддханта Сарасвати. Будет никого нельзя, потому что каждый из нас должен быть отличным от остальных. Ты должен свое что-то создать и все. И не надо плодить последователей никаких. Тебе надо рассказать истинный духовный учитель, стань самим собой. Стань самим собой. Не будь посредственностью, посредством системы, созданной каким-то лидером. Ты входишь в эту систему, и ты становишься посредственностью. Тебе перекрыто всякий доступ к Богу. Потому что пока ты там выучишь и прочитаешь все как надо, ты загрузишь себя. А если это будет особенно авторитетно, да Бог до тебя вообще не достучится. Это простые примеры, это реально. Я их сравниваю, например, вот муж-жена. У них там было в смысле секса что-то. Жена говорит, он перестал это, он избегает меня, он не хочет об этом слышать. Поговорили по душам, выяснилось. Он присел на жесткое порно в интернете. Ну, просто посмотрел так вот. Жену после этого он видеть не может. Что произошло? Произошло, что он вот этого насмотрелся, это клише в него вошло, он к этому привык, он не может это, понимаете? И вот все остальное, он ее сравнивает и говорит, ну она уже как-то вот это. И долго объяснять, я говорю, что надо? Надо что-то этому противопоставить. Начали говорить о любви, о доброте, об уважении, об вот это, ну сейчас все нормально. Точно так же, ты входишь в религию, и тебе рассказывают, Бог вот именно такой. И рассказывают очень жестко, знаете? Да, жесткое порно. Да. Да. Рассказывают, и все. И потом Бог тебе приходит, и ты его не узнаешь. Потому что вот тут жесткое. И оно очень такое. И так еще рассказывают. Одни и те же мусоли, замусолили истории. Да дыр просто. Или просто женщина. Это, смотрите, это мы можем сами себе нафантазировать план своей жизни, какие-то вот эти, потом будем сравнивать то, что к нам подходит. Вот женщина, вот ей там замуж, она там книг начиталась, вот эти все книги, которые, вот эти как, Шарм, да, пишут незамужние женщины, что они могут кого научить, незамужние женщины, сексуально озабоченные. Вот поначиталась, вот, а там описывается такой уровень и все. Принц на белом коне. Она глядывается кругом одни кони, никаких принцев. Никаких принцев. И вот, который от Бога подходит, он от Бога точно, и она его не узнает, потому что у нее клише сравнение. Оно настолько наработанное. А что делать? Что делать? Как из этого не ожидая ничего? Потому что мы живем и ожидаем. А не появится ли что-нибудь похожее на то, что у меня в мозгу уже есть? Потому что другого мы не доверяем. Мы не доверяем Богу. А Бог новый. Потому что мы с тем, что есть, мы уже знаем, как поступать. А там не знаем, как поступать. Так это и есть жизнь. Когда мы не знаем, как поступать. Когда мы открываем сердце, и как будет, так и будет. Понимаете? И там придется жертвовать, и все такие дела. Вот там начинается жизнь. Мы не доверяем, что то, что мы себе насобирали, вот так вот, будет лучше и больше, чем Бог нам там даст. Там же гарантий-то нету никаких. Ну и жизни тоже не будет. И поэтому о духовных учителях. Кто такие духовные учителя? Те, которые говорят, что вот так, и у тебя все будет хорошо. Нет, не будет так хорошо. И это духовными учителями не являются. Не являются. Они являются преступниками. Так. Вот. То есть, где находится Бог? И кто такой демон? Демон это, по Бхагавад-гите написано, демоны это те, которые ненавидят Бога, который находится в сердце, в собственном, и в сердцах других существ. Не говорится о людях даже, демон. Демон это тот, кто не может смотреть внутрь себя. Он только весь наружу. Этот человек опирается на наружную информацию. И поэтому ему надо там все подмять под себя, чтобы контролировать. Вот, зачитываю. У меня тут есть вещдок. Песнь 8, глава 19, текст 8.
То что, демоны это люди?
Нет, это не люди. Демоны это не люди, но есть люди демонической наклонности. То есть у них мышление как у демонов. То есть это просто по-другому. Демоны, люди, которые с демоническим мышлением называются по-другому глупцы. Глупцы, потому что они не умеют думать. Они пользуются то, что только им дают. И от Бога ничего не принимают. Их так научили. Сами демоны, это не все в порядке. Это такая форма жизни, которая к нам пришла. Ну, не будем. У всех есть, везде есть какая-то иерархия. Итак, ситуация такая. Было два великих демона, Хираньякша и Хираньякашипу. Очень такие красивые, зубатенькие, вот их рисуют. Но если порыться, то на самом деле они имеют вид типа тираннозавров. Они не человеческой формы жизни. Но их рисуют в священных писаниях, как просто людей, только вот клыки торчат у них и все. Но на самом деле они это другой вид имеют. Ящеров, вот которых там везде скелеты валяются. Вот. Например, вот у Хиранья-Кашипу сына рисуют как тираннозавра, такого ящера с хвостиком, с таким. А мы его считаем там святой, так. Но на самом деле это другая форма жизни, не человеческая, не двурукая, двуногая. И вот они уже захватили весь мир, и вот этот Хираньякша был наказан, пришел Господь лично, ну и порубал его. Этот возмутился, что за дела, и на этого Господа Вишну начал его искать. И вот с этого момента я читаю. Это не потому, что вот это так точно было, а просто из этого есть урок. Как у каждой басни есть какая-то мораль, да? Вот это чисто для этого. Это я не утверждаю, что так было, хотя везде на фресках нарисовано. Когда Господь Вишну лучший из мистиков, которыми ведомы законы времени, увидел, как приближающий Хиранья-Кашипу, держащий в руке трезубец, напоминающий олицетворенную смерть, он подумал следующее. Куда бы я ни отправился, Хиранья-Кашипу будет преследовать меня, и смерть преследует, как смерть преследует всех живых существ. Поэтому лучше я войду в его сердце. И тогда он, способный смотреть только наружу, не увидит меня. Как говорит Бхактивинода Такур, это художественный вымысел, но там есть смысл. Ну, басня тоже художественный вымысел, да, вот там ворона и лисица. Лисица говорит с вороной. Да когда она говорила с вороной, да? Но она полезная же басня, полезная. Вот. Значит, не слушай лисиц, держи свой сыр и все такое. И нам вот это поют эти лисицы, и мы свой сыр и все. И очень похоже басня. Смотрите, я для чего это все читаю, что мы вот... Хиранья-Кашипу это ну такой колерованный демон. И мы ничем от него не отличаемся. У него есть все, кроме счастья. У него есть, вернее, материальное счастье у него есть. Его любят по неволе, он заставляет всех любить себя. Вот это материальное счастье такое, рэкет. Ну. И некоторые искренне его любят даже, да. Вот. Но настоящей любви, когда он бы любил кого, он никого не любит. Он любит свою власть. И знаете, что такое любовь к власти? Это латентный гомосексуализм. Если у человека есть такое, если я хочу просто доминировать, я латентный гомосексуалист. У меня нет любви. Это медицинское, это медицина говорит, это психология говорит. Латентный. Ну, и все, которые стремятся к власти, они там уже все сидят. Вот оно. Так, это я не... Не, семья есть, причем тут. Итак, гуру. Кто же должен быть гуру? Настоящий гуру. Потому что гуру, а кто же такой гуру? Мы думаем, что гуру, который расскажет мне, как жить. Нет. Гуру должен научить меня не бояться слушать Бога. Вот, если ему это удастся, то есть он вдохнет в меня свою отвагу, решимость, не бояться никого, что бы вокруг тебя не окружало. Обязанность гуру состоит в том, чтобы привести учеников к Богу. Это я читаю песнь 8, глава 20, текст 1. Обязанность гуру не рассказать, как жизнь, а привести к Богу. К какому к Богу? Ну вот к этому я же читал, да? Который внутри, вот только сейчас читал. К Богу. Если гуру не способен на это, то есть если он трус, он не способен на это, потому что это заразно, страх заразно. Я буду говорить такие, но если я такой заяц, это передается. Передается не текст, который я вам говорю, а мой опыт и ну, вот, нутро передается. А это просто, знаете, как конвейер, который... Да, текст не так важен. Если гуру если не способен на это, да еще мешает своему ученику вернуться к Богу, а всякая религия, что и делает, то и мешает, и кто там? Бхактисиддханта Сарасвати говорит, нет никакой силы, которая удержала бы человека в духовном развитии, кроме религии. Никакая сила не может противостоять движению духа в человеке, кроме религии. Религия может противостоять, потому что она ничего не говорит. И поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите: оставь все религии и просто предайся мне. Но это удел для храбрых или любящих. А как определить? А у тебя есть чудеса в жизни вообще? Чудеса, знаете, что за чудеса? Чудеса — это мы когда-то вот раз, и огонь там зажегся. Нет, это фокусы. Это фокусы, которые это... Чудеса, когда всех должны убить, я прихожу туда, и никто не убивает. И по власти, и по закону меня должны тут уже расплющить, а я живой. Отравить, расстрелять, и ничего тебя не берет. Нарушение. Ты не спишь, ты не ешь, и с тобой ничего. Тебя преследуют везде, а с тобой ничего. Это чудо. Потому что система настолько жесткая, отслеживание этих самых неверных в системе. А с тобой ничего. Я знал такого человека. Бхарадваш. Его система выкинула сразу. Бхарадваш — это личность номер три в ИСКОН, в организации, которая вот, ну вот, кришнаиды, да? В то время кришнаиды были сектой. Когда они стали уже религией, это уже все, там уже ничего святого нет. Но пока были секты, это еще настоящая религия. Там, и вот человек, представьте себе, Бхарадваш, он у меня дома был, я с ним всю ночь проговорил. Он был 50 раз в тюрьме за веру. 50 раз. Здоровье, да? 4 раза. Этот человек был в психушке, где его кололи до состояния овоща просто. Скажите, после этого могло быть здоровье какое-то? И потом, когда он пришел, у меня знакомый врач, там Анантамурти такой, его бесплатно обследовали. Есть ли у него что-то там внутри? Потому что, ну, человек, если пройдет вот это вот, он заболеет какой-то чахоткой, каким-то чем-то, тут что-то, да вы, абсолютно здоровый человек. Но диагноз был такой, что-то он маловато ест, надо ему поднажать. А он еще не ест, понимаете? Вот этот вот человек. И что вы думаете? Как только система организовалась, его выкинули. Сказали: ты там гонишь на нас. Потому что он знал, как все происходило. Потому что каждая религия, ее становление связано с кровью. Константин, как он это, сколько крови пролилось? Это был геноцид. Когда религия там это, ну, на территории вот, там, России, Украины, огнем и мечом, это что, Христово учение, что ли, такое, огнем и мечом, 3/4 населения просто вырезали. Это что, религия, что ли? Нет, это геноцид. То есть, как только начинается под флагом религии геноцид, значит, будьте уверены, власть поменялась. Настоящих. И под знаменем святых будут носить. А эти вайшнавы, буддистов всех там покоцали, буддистов. Будет точно геноцид. Шанкарачарья как святой позиционируется. Но он уничтожил физически очень много буддистов, которые были настоящими. Я читал об этом, я не буду об этом возвращаться. Это пишет Бхактивинода Такур, который считается буддистом. А сейчас буддисты — это не буддисты. Это действительно вот, что вот они, пустоты, никакого Бога нет. А те буддисты, Шанкарачарья, которых просто убивал, ибо они просто поздавали свои храмы, их превратили в вайшнавские храмы, начали мадхи и все такое. А мы, вот вам история, которую переписали. Мы должны ее знать. У Александра, да.
Но Нео-то не может быть каждый, всякий живущий на земле.
Что?
Нео.
Может. Каждый из нас. Каждый из нас. Вот смотрите. Я вам не дочитал. Я вам сейчас прочитаю. Я сейчас прочитаю. Вот смотрите, как этого. Ксеркс рассказывает этому Леониду. Так, где же он тут? Что от тебя, ну, ничего, дорогой, не останется. Никакой, мы вот... Одно название, прозвучавшее в разговоре, будет означать смертный приговор. Мир забудет о том, что существовал Леонид. И Леонид ему отвечает. Они на один встретились, да? И Леонид ему отвечает. Он понимает, сейчас он умрет. Сейчас все спартанцы эти там загинут, там все, да, у этих проходов. Он говорит, мир будет помнить, что свободные люди пошли против тирана. Что горстка пошла против войска. Это будет всегда, понимаете, один против организации. Это ж невозможно. И вот это чудо. Это было чудо. Если бы не предательство того там горбатого одного, да, что там ход показал этим, они бы удержали. Ничего не мог с ними сделать со своим войском. Если бы, ну, их просто предали. И всегда, всегда случается предательство. Понимаете? Всегда, всегда случается. Пифагора предали в свое время. Он практически повторил, не повторил, а он сделал то, что Иисус Христос, но его забыли сразу, как появился Иисус Христос. Не появился даже, потом появился, когда всех там перевешали, потом организовали религию, Пифагор был закрыт. А до этого абсолютно то же учение, путь абсолютно тот же самый. То же самое предупредили, когда она была в утробе, что вот родится такой-то, такой-то сын, что... Все Средиземноморье, по одному слову Пифагора, это была власть и влияние гораздо больше, чем у Иисуса. Вот. Но такая власть никого не устраивала. Потому что какой-то выскочка, и был мир. Был мир. Он просто говорил, я что-то недоволен там. И все. Просто слали гонца, он говорил, Пифагор там недоволен. И все, все, ладно, ладно. Его уважали. Не на страхе, одно слово, и все. Повторите, Божий человек. Вот. Это была религия. Ну, сейчас о нем упомним, Пифагоровы штаны на все стороны равны. Все. Вот его миссия. Потому что, ну, как каждое следующее событие как бы затмевает. Итак, религия одно и то же, одно и то же, одно и то же. Только мы, до этого ничего не было. И есть, знаете, такое, знаете, как определить, что религия уже сдалась. Легла там под масонов или под рептилоидов, под кого угодно, начинается презрение к другим религиям. Презрение, презрительное отношение. Как только это начинается, на самом деле эта религия ничем не отличается от тех, кроме своего высокомерия. А высокомерие — это маркер того, что мы же самые главные. Что это значит, дьявол взял эту религию и положил уже на свою полочку. А у него там уже, знаете, сколько этих религий. Все, эти люди будут воевать. И вот когда вроде бы якобы вайшнавы, а на самом деле просто брахманы, брахманическая вот эта, которая к женщинам очень плохо относилась, к шудрам эти, то есть не ко всем. Настоящая религия ко всем одинаково хорошо относится. Бог для всех, а у тех не для всех. Вот. Когда они просто подавили этот буддизм, а буддизм само там, это было как восстание, тогда эти вайшнавизм положили на полочку, и снова стала просто религия, книжники, фарисеи, которые всегда. То есть, когда вот это новое побег приходит, падает ачарья, падает или ну, не падает, ну, умирает. Пришло его там время. Власть меняется. И она становится новой, ортодоксальной. И все, что он говорил, потихонечку, текст за текстом, меняется. А самое главное, что меняется? А самое главное, меняется то, что Господь недоступен без нас, ребята, без наших махараджей. Вот, пока мы вам не скажем, не разрешим. Это очень похоже, знаете, кто-то видел... фильм про Остапа Бендера, да? Остап Бендер, кстати, его родина в Кременчуге. Вот, это мне рассказал живущий в Кременчуге Ветхата, мой друг такой, полярный летчик, который читал лекции на нашем сайте, есть. Он говорит только о героях, вот. И он гордится, и я горжусь, что мой друг жил вместе с Остапом Бендером. Ну, историческая личность. Ну там написано, вот Ильф и Петров, они говорили, что вот он был свое голодное детство провел в Кременчуге. Так вот этот Остап Бендер, он, если кто-то помнит, не то Черноморск, не то, я не помню, какой это город, там был провал. Провал, ну какой-то обвал. И туда ходили и смотрели, ну какой-то был вид замечательный. И Остап Бендер, чтобы подзаработать, встал туда, надвинул кепку и начал торговать билетики. Раньше ходили бесплатно. У военнослужащих столько, с детей столько, этих столько, и там набрал денег. И вот религия делает то же самое. Раньше вход к Богу бесплатный, всегда, и всегда, не раньше, но всегда есть. Но они встают и говорят, только через нас. Мы прозрачная среда. Но поскольку мы, нам есть нечего, мы сами работать не это. Положите вот, вот сюда, вот там. Да? Такой паразитический класс. И главное, что они не прозрачная среда. Они мне рассказывают, как жить. Они, мы передадим Господу и скажем, что Он тебе ответил. Да я не знаю, это чем зеркало или, или чем назвать, но это Прабхупада их называет негодяи. Смотрите. Если гуру не способен на это, то есть еще раз, обязанность гуру состоит в том, что это истинные, за которыми всегда идет охота от системы. Обязанность гуру состоит в том, чтобы привести ученика к Богу. И эту свою вставочку делаю. И сделать его отличным от всех. А если же гуру не способен на это, да еще мешает ученика вернуться к Богу, то есть я в скобках говорю, делать из него посредственность, сегодняшняя тема, посредственность, то есть это хуже, чем ничтожество. Даже нет, знаете, это хуже, как это говорится, будьте вы... не будьте вы теплым. Так вот, посредственность это теплое. Лучше ты будь плохим, но искренним. Но искренним, да. Да, я плохой. Да, но я такой. Тогда я хоть вижу, что мне делать. Тогда окружающие видят, меня рихтуют. А если я сделал, то я просто заживо гнию и не понимаю даже этого, почему мне плохо. Я делаю и... Человек идет, а, привет, да, делает его, ему хорошо, у него счастливая жизнь, домой приходит так раз. Понимаете? Лицемер. Ты на себя в зеркало посмотри, когда ты один, ты улыбаешься вообще? Нужно всегда улыбаться. А не на показ. Да кому это нужно, это вот этот твой показ? Итак, если гуру не способен на это, да еще мешает вернуться, он не должен быть гуру. А религиозные гуру, религиозные, они все мешают. Они говорят, нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Какое сердце? Ты что? Ты не отключишь урчание своего желудка от голоса сердца, от голоса ума? Нет. Как-то я не отличу. Нет, не отличишь. Они делают недоступным. И люди сначала не соглашаются, но потом их... В их подсознание, в их память вкладываются очень хорошие такие методы, которые проверены. Чужие пути. Они говорят, да, это серьезно. Давление авторитета. И потом что-то Господь там пищит, а они говорят, да ну, тут вот же. Сколько прошло этим путем, и я пойду. Нет, ты пройдешь только своим путем. Ты не можешь ни по какому пути. Следуя по стопам, извини, выезжайте своей колеей, поет Высоцкий. Да. Почему мы не различаем лжи? Мы ее прекрасно различаем. Но чувство самосохранения, знаете, чувство самосохранения, два вида есть. Первое, я оберегаю свое тело и свой комфорт. Это нормальное такое звериное чувство, то есть пока я там не, у меня все вот, не выросли все вот эти органы там, да, мышление. И второе чувство самосохранения. Я охраняю свое предназначение, призвание Бога в себе. И когда Господь не согласен, я говорю, нет. И это тогда выше, вот любовь. Я тогда не дорожу, а мы тебя вот это. Не, они только угрожают. Потому что дьявол может только... Угрожать и пугать. Он лжет. Я с испуга соскакиваю со своей тропы, а вот там он меня уже доедает. Тебе главное не испугаться. И потому главная заповедь Библии – не бойся. И главная заповедь Библии – потому что если ты не испугаешься, с тобой ничего не будет. Собака кусает только кого пугается. Не пугаешься, она так это Один человек в вольер зашел, там, знаете, пограничные собаки натаскивают. Он говорит, они неправильно воспитаны, эти собаки. Они, на границе там должны, неправильно, они как? Он говорит, я зайду, ты к ним не подойдешь. Он говорит, я зайду, никто не тронет. 20 собак он зашел, 3 рыпнулось, он на них что-то там муркнул, и они так раз хвостами завиляли. Они говорят, а что ты сделал? Он говорит, я не боялся. Есть люди, которые там удавы, это ядовитые змеи, заходят, они по ним ползают и не трогают. В Запорожье был один такой человек. И к нему в Запорожье был такой человек, который выходил утром, вот так вот подтягивался. Это вот Ром рассказывал, он ушел, к сожалению, ему там надо. Вот, подтягивался, и к нему ползла вся живность, и змеи тоже. И они его не жалили, понимаете? Я к тому, что святой человек, то есть нормальный человек, просто нормальный человек, который не боится ничего, к нему ластятся все. И тот, который я считал, он вообще дьявол, он тоже приходит и на тебя так смотрит, потому что Бог-то один. Роли разные есть. Есть роли, которые человек все уничтожает, но ему не позволено уничтожать то, что от Бога, а то, что вот лишнее уничтожает только. Итак, ученый Браман, сведущий во всех областях ведического знания, недостоин быть духовным учителем, если он не вайшнав. Есть Браман, есть вайшнав. Да? Вайшнав – это человек, носящий вишну. Ну, в данной традиции вишну, или там вишну, да, знаете, да, высший, вишну, Господь вишну. Тогда как вайшнав, если даже он низкого происхождения, вправе стать духовным учителем. Это изречение из Падма-Пураны. Падма-Пурана, оно зафиксировано 8.20. Да, у нас сегодня сплошная рекламная пауза, да? Так, откуда этот текст Падма-Пураны? Это... Он написан 8.20, текст 1. Еще о гуру. Почему? Потому что, почему я сейчас заострил внимание на гуру? Потому что есть гуру настоящий, который делает меня отличным человеком от других, а есть гуру, который делает меня посредственным человеком, посредством чего-то, какого-то знания. То есть очень просто. Он вкладывает в меня, и дальнейшие мои действия просто механические. Я просто сравниваю то, что мне жизнь подносит, с тем, что у меня есть. Если не подносит, я говорю, неблагоприятно. Мне уже рассказали, что хорошо, что плохо. А для Бога нет хорошо и плохо. Для Бога есть, что тебе надо делать. И Бог тебе засунет туда, где тебе будет плохо. Потому что добро делается из зла. Потому что его больше не через чего делать. Он тебе приходит и говорит, иди помогай вот этому, этому помогай. Он тебе... То есть лжеучителя тебя засовывают в лучшие, чтобы тебе прибавить еще в это. И они заглушат еще голос Бога хуже, ну, лучше заглушат. Тебе груз еще прибавит, противовес к Богу. И аргументированно. А настоящий Господь, Он тебя засовывает в худшие и дает тебе силы, энергию, ресурс, чтобы его исправить. И этот кусочек жизни становится твоей настоящей биографией. Это кусочек жизни, который ты в принципе только и живешь. И при этом у тебя может быть характер дурной или хороший. Вот эта атмосфера, которая состоит из вот тех воспоминаний и опыта, вот этих рефлексов. Но это не важно. Потому что это все будет аннулировано вот этой миссией твоей. Это миссия от Бога. Есть ли у меня миссия? У каждого есть миссия. Называется жизнь. Миссия. Все остальное не миссия. И вот про лжегуру, которые противостоят этому всему. Лжегуру-материалист, это что мы читаем? Песня 8, текст 51. Лжегуру-материалист учит своих материалистических учеников тому, как разбогатеть и наслаждаться в этом мире. Следуя таким наставлениям, глупые ученики лишь продолжают в невежестве влачить продолжает в невежестве влачить материальное существование. И что говорит Прабхупада, тут есть комментарий. Наставления, которые дают своим ученикам так называемые гуру, направлены на обретение материальной выгоды. Таковы наставления глупых, он пишет, гуру. Глупых гуру. Они могут наслаждаться какой-то властью, влиянием, там, радоваться, что у них много учеников. Он говорит, они глупы, потому что они сами счастливы не будут. Счастливы не будут. Глупых гуру. Иначе говоря, из-за наставлений подобных гуру человек продолжает влачить материальное существование и мучится от этого. Мучится. Я еще раз повторюсь, что Господь делает наше счастье, нашу жизнь. А автор своих мучений, своего кошмара, то, что меня окружает, то, что мне не нравится и никому не нравится, авторские права принадлежат мне. Я делаю, но где-то мне рассказали инструкцию, как это делать. Я сам это не придумываю. Когда человек сам придумывает вот что-то новое, это Господь ему сказал. Вот никто ему не говорил, его осенило. И он это очень хочет сделать. И этот голос, это когда у тебя работает 100% мозга. Чтобы что-то запомнить и делать, говорит 5%, 3%, извините, а вот это все. А это для озарения. Когда тебе настолько, ты не можешь сформулировать, почему ты так делаешь. Это может быть против всех законов. Но у тебя 100% мозга наконец-то заработало. И ты абсолютно уверен, что вот так надо действовать. Вот это состояние любви. И ты не особо там рассусоливаешь, говоришь. Почему? Потому что ты не можешь объяснить. Потому что это выше кармы, выше причинно-следственной связи. И объяснению не поддается вообще. Его невозможно объяснить. Мы говорим, невозможно объяснить, как человек поднял, там, я не знаю, грузовик и все. Это можно объяснить. Состояние, потому что человека вводишь в гипноз, он это поднимает, а не надрывается. Можно. Мы даже не представляем, на что это тело рассчитывает. Это можно объяснить. Но то, что вот это решение, которое человек, это невозможно объяснить. Все равно, как и Бога. Почему? Потому что этого прецедента раньше не было. Вот это является основным стройматериалом нашей жизни. Все остальное такое. Основным стройматериалом. Итак. Иначе говоря, из наставлений подобных гуру человек продолжает влачить материальное существование и мучиться от этого. Но тот, у кого хватит разума следовать наставлениям Господа, не гуру, а Господа, может скоро, мне нравится слово скоро, может скоро обрести освобождение. От чего? От рабства. Потому что Господь заставляет тебя начать жить открыто. Ты становишься открытой системой. Вот это и есть освобождение. И твое освобождение, и мир, огромный мир, и ты не знаешь, что будет завтра. Это сплошное приключение. Господь говорит в Бхагавад-гите, я приключение. Да? Нам надо приключения? Очень хочется приключений. Мы себе организовываем турпоходы, турпоездки, там, на нас делают бизнес. Когда ты будешь жить по воле Господа, у тебя жизнь такое будет приключение. Успевай поворачиваться, и будет интересно. И с тобой в этом приключении ничего не... Если ты, извиняюсь, на одно место будешь искать приключений, сам будешь организовывать, то эти приключения... Хорошо, не кончится, понимаете? Вот с Господом это интересно. И главное, что и другим будет хорошо. В чем дело? Еще один текст зачитаю. Время катастрофически уходит. Это молитва. Это молитва. Опять песня 8, глава 24. Текст. Какой же текст? 52. Господь, ты самый близкий друг каждого, написано. Каждого. Не вот этого в погонах религиозных, а каждого. Написано, самый близкий. Нет, вот к нему ближе. Не-не-не. Так же одинаково, как и к тебе. Это рушит немножко контору, да? Рушит. Самый близкий друг каждого. А вот этот грешник, а тут написано, ну, каждого. Если написано каждого, значит каждого. Сверхдуша, дарующая знания. Он его называет сверхдуша. Уточняет для бестолковых, что это за Господь. Сверхдуша, параматма или Святой Дух, христиане говорят, который находится вот здесь. Который находится, сверхдуша, дарующая знания, знания, ух ты, знания. Это интересно, да? Ты не зависишь от какого-то источника знания, от каких-то там книжок, или там кто-то тебе там что-то трактует, он тебе и трактует даже. Знание. Ты пребываешь в сердце каждого. Уточнение. Интересный текст, да? Который неоднозначно говорит и рушит. Это удивительно, такие тексты у нас еще есть. Ты пребываешь в сердце, опять же, каждого написано. Да? Но глупые, вот это мне нравится больше всего, но глупые люди, вот ты умный человек или нет, это тест на глупость, но глупые люди из-за вожделения, охватившего сердце, не могут постичь себя. Ты глупый человек, ты что-то где-то ищешь, а что такое вожделение? А вожделение — это голос твоего, вот этого секонд-хенда. И причем это секонд-хенд даже не может быть не твой, он может быть и твой, а может быть чужой вообще, который ты отсканировал с чужих или с самого себя, и пытаешься этим жить. Вот вожделение. Я хочу повторить. Неповторима любовь, неповторима жизнь. Ты хочешь повторить? Ты хочешь сам сделать свою жизнь? Она уже вот... Ты хочешь лишить себя приключения? Вот написано «глупые люди». Глупые люди. И гуру тоже глупые. Если даже они стоят за свое положение, он говорит, они глупцы. Это им имя. И поэтому говорится, в Библии говорится, вот кто скажет, на кого глупец, да? Значит, гиена огненная, значит, гарантирована, да? Но там написано, что оскорблять можно, ну не то, что можно, ну так, с рук сойдет всех, потому что оскорбление... В рамках глупости, если одна глупость оскорбляет другую глупость, ну ничего, ну глупцы там в песочнице поссорились. Ну что там, ну дети, ну вообще, они не ведают, что творят. Ну так, как когда Господь тебе сказал, это серьезно. И когда ты пренебрегаешь, то ты, ну это глупые люди. Глупые — это значит, мозг отключен. Мозг — это передатчик, это связь твоя, телефонная с Господом. Она не работает. Ты решил ее отключить и жить тем, что у тебя есть. Свое держим. Да. Шастра же как бы, или что там. Все у нас есть. А гуру нас заменили. Гуру. Адигуру — это изначальный гуру. Джагат-гуру написано вот в сердце, которое находится. Он Джагат-гуру. И немножко, и на этом, наверное, закончим. Ничего не успели, ну ладно. Что пишет Прабхупада по этому вопросу? В этом стихе объяснена причина человеческой глупости. Причина, да? Охваченные вожделением, они не могут послать. Вот вожделение, что такое вожделение? О, это я на всех смотрю, мне надо больше, больше, больше. Знаете, почему мне надо больше? Потому что вот то, что уже прожито, сока жизни нет, оно меня не насыщает. Я ее как мекину жую, мне неинтересно. И я думаю, но это было когда-то съедобно, понимаете? Это когда-то было съедобно, и я хочу еще такой кусок от жизни отхватить. А мне надо следующий, потому что жизнь мне съедобна будет другое. И я опять этот кусок, а Господь говорит... Для продолжения жизни дальше, продолжения пути, тебе надо другой сок жизни, другой, тебе надо интерес. Но это уже не интересно, ты это уже пробовал. Интересно. Что такое любовь? Любовь — это интерес. Мне не интересно второй раз. В этом стихе объяснена причина человеческой глупости. Охваченные вожделением, вот что такое вожделение, что такое вожделение? Вожделение — это вот эта глупость, это ты вектор поменял, ты опять хочешь себе. А ты получаешь, именно получаешь, когда ты кому-то делаешь. Ты сам становишься источником. Охваченные вожделением, они не могут постичь верховную личность Бога, несмотря на то, что Господь пребывает в сердце каждого. Именно поэтому человек не слышит наставления, хотя Господь готов давать их. Господь, находясь в сердце каждого, вот мне нравится, может подробно объяснить человеку, как вернуться, вернуться в жизнь. Подробно объяснить человеку. То есть это называется умный человек. Что такое умный человек? Какая-то ситуация, все так зависли, не знают, что это делать. Кто-то приходит и говорит, вот так. Откуда он это знает? Эта ситуация в его жизни впервые. Он такой догадливый, сметливый. Откуда знает? И все, когда он приходит, все так руки опускают, говорят, все нормально, теперь все будет нормально. И умиротворение вокруг. Пришел человек от Бога. Я когда-то, такая книга есть, и, по-моему, фильм даже снятый, «Аэропорт» называется. Там, в общем, страшная ситуация, когда вот там диспетчера, там, и если что-то не так сделаешь, и там непогода, и самолеты могут столкнуться. И кое-как посадили один самолет, и он с пассажирами, и он ехал, и вот так вот чуть-чуть, и сейчас в реку, и там, или утонет, там, это на птичьих правах держится. И все раз, и тут приходит один этот человек, на которого он как белая ворона. Никто просто не поступает, как он. Ему разрешено то, что других бы судили за это. И вот все так в таком, уже там диспетчер посидел, сейчас эти люди утонут, и говорит, вот этот вот приехал. Они, слава Богу, так. И разошлись. Теперь все будет нормально. Абсолютно уверен в этом человеке, понимаете. Описана любовь этого человека. Любовь к женщине. Человек от Бога. Он умный. Знаете, что такое умный? Я знаю, что мне делать при любых обстоятельствах, какие бы они чудовищные ни были, потому что со мною Бог. И он знает, он организовал, в конце концов, это обстоятельство. Он знает, как их исправить, как отсюда уйти, кого-то прихватить, спасти. Это называется умный человек. Все остальные глупые. Они знают только то, что было. То, что сейчас творится, они не понимают. И понять не могут в принципе. И таких плодит система. Это посредственность. Это хуже, чем плохо. Потому что, когда человеку плохо, он учится. Посредственность не учится. Она листает книжки и хочет там что-то найти. В плохой ситуации тебе Господь тоже учит. Ты получаешь собственный опыт, а не чужой. И у тебя этот... И ты в этот момент живешь. Ты принимаешь какое-то решение. Когда тебе очень плохо, да ты наплевал на все книжки и просто хочешь выживать, получаешь. Ты действуешь самостоятельно, не по чужой схеме, которая один раз она стрельнула и больше никогда в жизни нигде не стрельнет. Ты посредственность, это обреченное состояние существа. Это вот эта смерть, посредственность. Посредственность, посредством чего-то, на костылях. Ты превратился в робота, а тебе заботиться с тех сторон, как об инвалиде. Ты посредственность, ты ничего из себя не выдавишь, просто... Потом приходит война, у тебя начинается плохо, вот тебя лечат. Ты начинаешь хоть как-то выживать и размораживаться, оживать начинаешь. Я сейчас прочитаю, хотя время вышло, можно еще одну минуточку тут, да? Ничего. Или ладно, не будем, всего тут все равно не успеем. Всего. Потому что я вообще ничего сегодня не успел. Сейчас. Всего тут не перечитаешь, тут этих писаний. Давайте на этом. Так, давайте, чтобы у нас осталось что-то в голове, чтобы кто-то мы что-то взяли. Посредственность – это плохо. Это хуже, чем плохо. Посредственность, откуда посредством чего-то. посредством своего опыта, своих вот этих вот, потому что я говорю, я ни от кого не зависим, ты зависим от своего опыта и что-то нахватался. Ты ума в книжках много-то не найдешь. Ты что-то можешь там это, да, но жизни оно тебе не даст. Хорошая атмосфера, как гарнир. У тебя должно быть основное блюдо, которое вот это все не заменит. Это новое от Господа что-то. И какая бы у тебя атмосфера плохая ни была, то есть твое состояние. Ты в любой момент просто, ну, надо проявить смелость. Смелость, а вот теперь маленькая штучка такая. Смелость проявляется, настоящая смелость. Она духовная, потому что смелость есть материальная. Я очень смело защищаю свой дом и награбленное имущество. Очень смело. Заберут. А вот если я защищаю других, это как любовь, да? Если меня кто-то любит, это материальная любовь. Я ее испытываю, я ее реально испытываю, как заботу. Но она меня погубит. Она нужна только для того, чтобы во мне вспыхнуло, как спичкой подожгли, чтобы я сам дальше загорелся. А духовно я люблю кого-то. И вот если я смело защищаю и не думаю смело, не щадя живота там своего, других, вот это смелость. И вот такая смелость нужна, когда тебе Бог говорит. Такая смелость нужна. Вот та смелость не годится. Все говорят, ой, мне Бог сказал, я защищаю, чтобы мне было лучше. Не-не-не-не-не-не. Это не Бог тебе сказал, эти тебе сказали вот те эти самскары, вот эти вот впечатления. Что хорошо, то что-то плохо. Ты можешь карму переработать из плохой в хорошие, но у тебя этот груз так и останется. Он тебе, он завалит вот этот вот, это вот этот second hand заваливает тебе врата просто в жизнь, в новую. Ты себя просто это. А если ты очень хорошо там все устроил, собак пустил, колючую проволоку, ток пустил, чтобы никто не потревожил тебя. Ты сам себя замуровал от жизни. И ты такая же самая посредственность. Понимаете? Ты не свободен, ты раб. Ну, это детали. Ну все, вопросы. Есть вопросы?
Как книжки, это вредно?
Нет, ничего не вредно и ничего не полезно. Потому что, смотрите, все полезно под руководством Господа. Бхагавад-гите, Шрила Прабхупада предупреждает и пишет. Три раза в первом издании. Ты эту книгу должен читать под них посредством руководством Господа. То есть ты читаешь и думаешь. То есть Господь изнутри тебе дает комментарий. С чем-то ты согласен, с чем-то ты не согласен. И это нормально. Но никто тебе говорит, это надо понимать вот так. Нет. Вот без руководства с Господом любая книга тебе принесет вред, если кто-то тебе ее прокомментирует. Потому что Господь комментирует эту книгу. Что тебе... Вот я вам что-то говорю, у вас всех разные в голове. И вот это, что разное у вас возникает, это вам и надо. Один и тот же фильм смотрит масса людей, и все один это заметил, другой не заметил. Это правильно. Кто корректирует это дело? Это корректирует Господь. Он выбирает, говорит, вот это тебе надо. Внимание, концентрация внимания, он это делает. Это не я, потому что вот взял, уснул на лекции. Значит, тебе это не надо. Если ты возьмешь на вооружение, тебе повредит. Потому что твой путь не совпадает с этим наставлением. Не значит, оно плохое. Значит, оно тебе сейчас не надо. Ты можешь, оно может тебя сбить с пути даже. Потому что что торговцу хорошо, воину вообще никак не идет. И так далее. Вот. Под его руководством. Спасибо. Все, конец.